Камни и растения участвуют в исправлении мира? И в чем задача неевреев? Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Раф Ильяу. Спасибо вам большое за все ответы на мои вопросы. И за этот сайт я его читаю, он очень интересный. Хочу задать такой вопрос о евреях и неевреях. Первое. В одном ответе вы сказали, что душа Адама раскололась на множество частичек, и эти частички стали еврейскими душами. Возможно, я не очень правильно поняла. А как появились неевреи? Второе. И первый еврей ведь был Авраам. А как же люди до Авраама? Третье. Еврейскому народу была дана задача исправления мира. Изучать Тору, соблюдать заповеди, молиться, делать добрые дела. Правильно ли я понимаю? Четвертое. А растения, животные, камни тоже участвуют в исправлении мира? А как? Пятое. Они евреи. В чем их задача? Заранее спасибо вам большое за ответ. Татьяна из Москвы.
Я постараюсь ответить по пунктам. Я сам их расставил номера, и тогда легче будет и тем, кто слушает, смотрит, и да и мне тоже легче, глядя в ваши вопросы, которые я разделил на 5 вопросов, дать ответ. И отвечу по пунктам теперь. Вы правильно поняли про Адама. Творец мира сотворил этот мир для того, чтобы исправить некоторые космические, скажем так, еще и космоса не было. Просто язык людей не имеет адекватных слов, чтобы выразить то, что было до того, как был сотворен наш мир. Невозможно. Но поэтому мы говорим, была катастрофа такого космического масштаба до того, как мир существовал. Это отдельное изучение, отдельная тема. Так или иначе, Творец мира хотел, чтобы так было. И он тогда сотворил весь мир, который мы знаем, небо, землю, так как в Торе написано. Все, что в Торе написано, это сотворение нашего мира, как некой площадки для деятельности. И деятельность исправит мир. А мир был в определенной степени поломан до этого, в определенной степени Творец его как бы, иначе нельзя сказать, отремонтировал, чтобы показать нам, что это можно и как это происходит, оставил небольшую часть не отремонтированной и создал и сотворил мир таким образом, что в нем он создал Адама и Хаву, или Еву по-русски, чтобы они могли работать над исправлением мира. И если бы Адам справился с этим, то есть все бы сделал правильно в 6-й день творения, как вы помните, он вошел бы в 7-й, в субботу, и мир был бы тогда в определенном смысле, скажем так, идеальным. Не входя в детали. А есть много интересных деталей, но мы не будем в это входить. Однако Адам немножко поторопился и сделал какие-то действия до того, как он вошел в 7-й день. И поэтому он, как мы говорим, не справился с этой задачей. Вместо того, чтобы исправить, наоборот, еще больше испортил. Мир после Адама стал еще хуже, чем с момента, как возник Адам, первый человек. И он был выкинут из того места, где он работал над исправлением мира. И не просто выкинут, поскольку место другое уже было невысокого порядка, а это наш мир, между прочим, невысокого порядка, то он был уменьшен, его так сжали как бы. И тогда разлетелись во все стороны осколки, которых насчитывалось 600 тысяч. Есть детали и известные числа другие, скажем, но они нам не нужны, потому что они ничего не добавят. Наиболее правильно понимать 600 тысяч. Эти осколки появились в воздухе, и надо было их собрать. Для того, чтобы собирать осколки, должны быть люди, которые достойны хотя бы один осколок впустить в себя. Это же божественный осколок, это душа Адама, это небесная душа. Этих людей не было в течение 20 поколений. Пришел Авраам, не будем пересказывать ничего здесь, который осознал ситуацию, прочувствовал ее и взялся за исправление, взял на себя эту работу. А значит, моментально появился механизм по собиранию всех этих осколков. Это уже от Авраама идет, потом Ицхак, Яков, все это собралось. Яков уже собрал все 600 тысяч этих осколков. Пришел в Египет, попал в Египет, оттуда вышел из этого рабства, из Египта, с народом уже, уже не сыновья и внуки, уже народ. И этот народ, было 600 тысяч человек там, которые были основными носителями этих душ, кусочков душ, 600 тысяч, поэтому было 600 тысяч. И вокруг них еще были люди, их дети, и жены, и так далее. Так что, но основные корневые 600 тысяч, они вышли из Египта и получили Тору на горе Синай, и в этот момент склеились опять эти кусочки, но до того, чтобы куда-то сдвинуться, уже произошла трагедия опять с этим золотым тельцом, опять распалась и так далее и тому подобное. Но, во всяком случае, механизм по собиранию, по склеиванию уже был. И есть, и работает, это мы с вами. Это, что касается первого пункта. Но вы тут спрашиваете, как появились неевреи? Пожалуйста, это мы не обсуждали, так я здесь скажу. Значит, эти осколки, каждый из них, 600 тысяч, они были окружены четырьмя слоями. Вот, допустим, шарик, и вокруг него четыре сферы. Одна ближе всего к этому шарику, другая дальше. Итого четыре. Это корневые души неевреев, так назовем. Архетипы. Неевреев много. Собственно, евреев тоже не 600 тысяч. И даже взять мужчин, не 600 тысяч. И если даже взять мужчин возраста от, допустим, 20 до 50 лет, есть разные способы понимания, что такое еврейский народ. Так есть один способ, взрослый, от 20 до 50 лет. Это не взрослый, что после 50 человек старый и больной, или до 20 ничего не стоит. Это возраст от 20 до 50 некой духовной работы, и только она измеряется. Но все равно больше, чем 600 тысяч. Поэтому это число, это корневые души, а не число людей. И также и не евреев. Их миллиарды, а корневых душ сколько? Будем считать, что 600 тысяч, но опять же, помните, 4 вокруг, то есть нужно умножить, может быть, на 4, может быть, не на 4, потому что там они не в равном количестве, эти слои. Может быть, как я сказал в начале, не желая входить в детали, что число другое, тоже интересно об этом говорить, но это не наша тема. Так или иначе, есть еврейский народ, который занят своей работой, духовной работой исправления мира. И стержень всей мировой истории – это наша работа, вот которой мы уже заняты после Авраама почти 4000 лет. А вокруг 4 слоя духовных – это место пребывания, назовем так, корневых душ неевреев. Четырех категорий. Одна категория, самая близкая к этому такому центральному стержню, это категория, которая ощущает правильность, желание исправить мир. И понимает, что эта работа дана евреям. И понимает, что когда ты недалеко, рядом, у тебя тоже есть функция, у тебя тоже есть чем заниматься, ты тоже исправляешь. Теперь есть другая категория. Из первой категории многие потом, это не связано ни с географией, ни с чем, многие чувствуют себе необходимость сделать гиюр и стать евреем. стать. Это вот из этой категории, как правило. То есть следующая категория, которые не ощущают вот все эти задачи исправления мира, но чувствуют, что надо вести себя правильно, добротно, хорошо, как говорится, не портить ничего, не ломать ничего. И это очень тоже хорошая категория, если можно так сказать, что они просто понимают, что не надо мешать в этой работе. Есть третья категория, намного хуже. Это те, кто плохо относится и к еврейскому народу, и к пониманию Торы, и к Всевышнему, у которых внутри есть потребность служить надуманным вещам и так далее. Это уже третья. Четвертая, самая плохая, от которой горят ненавистью. Ненавистью к Всевышнему, к Торе, к еврейскому народу. Просто горят ненавистью. Это совсем отдаленная категория, я бы сказал, бесперспективная категория. Если не исправить свое мышление и взгляд на мир, скажем так, это очень бесперспективно. Ничего хорошего они не идут и не придут. В детали тоже не надо входить. И опять же, помните, на всем этом, вокруг этого всего, наша полная отказ от миссионерской работы, в отличие от всех других. Мы никого не затаскиваем к себе, не приглашаем, не убеждаем и так далее. Руки чисты совершенно. Мы никого не просим изменить свой статус, перестать быть там, принадлежать какому-то народу. Ничего не просим. Когда человек сам этого хочет и сильный по-настоящему, только тогда можно вести с ним разговор. Это так, как бы, заметки на полях. Теперь перехожу ко второму вашему вопросу здесь. Я ответил, как появились неевреи. Это те же самые осколки, но вокруг осколок были вот эти четыре сферы такие. Это корни душ неевреев. А теперь второй вопрос. Вы правильно поняли, что первый еврей был Авраам. Люди до Авраама, они потомки Адама все, и Ноах там, и все, но они не взяли на себя эту работу, так как Авраам взял на себя. И не просто. Ноах был праведник. Двое его сыновей были люди высокого класса, скажем так. Там были потомки у них высокого класса. Но Авраам взял на себя работу не просто на себя, он взял на себя работу, чтобы был народ, который передает своим детям эту работу. И так у нас и происходит, что мы не секта, мы не религиозная группа, мы не религиозная община, мы не религиозное движение, и мы не религия там. А у нас есть понятие народ, и в этом народе есть система передачи детям задачи еврейского народа. Это взял на себя Авраам, что так будет. И поэтому так это и произошло. А люди не взяли это на себя, и они жили вот в системе этих четырех категорий, о которых я говорил. Третий пункт вашего вопроса. Вы пишете, что была задача исправления мира, опрессовали очень хорошо. Видно, что вы хорошо изучаете наши материалы. Это отлично, это здорово просто. Изучать Тору, соблюдать заповеди, молиться, делать добрые дела. Правильно ли я понимаю? Да, вы очень точно понимаете. Не просто правильно, а очень точно понимаете. И мы сразу переходим к четвертому нашему вопросу. А как растения, там и животные, камни вы пишете и прочее, прочее. Они вообще участвуют в чем-то? Кто они? Что они? Значит, тут я тоже должен сказать некие вещи, которые были озвучены уже в ответах и были написаны в моих письменных ответах. Все в мире абсолютно имеет оболочку и душу. Не только человек, и не только живое существо. Совершенно все. Что такое душа? Душа – это как бы носитель задачи и цели, по которой Творец сотворил это. Ничего не может быть в мире без того, чтобы Творец не захотел, чтобы это было. Я думаю, это довольно очевидно. Потому что для тех, кто понимает, что такое Творец мира или Всевышний, мы говорим. Потому что только идолопоклонники этого не понимают. У них автономно все. У них бога, их могут воевать друг с другом. И они с ними, и эти с этими. Только у нас есть Творец мира. И только Он Всевышний. И только Он всем управляет. И все назначает. И только Его воля, это означает, что будет этот камушек на дороге, травинка, или бабочка летать в поле, или птица на ней. Только Он решает. Или молекула даже, атом. Все, что есть, это Его воля. А что значит Его воля? Как это все это входит в этот объект? Назовем это объекты, да? Это вместилище Его воли, это называется душа. Только, конечно, нельзя сравнить душу цветка с душой даже дерева, а уж тем более с душой птицы и прочее. И все категории живых существ и даже неживых существ, они имеют уровни души, и молекулы, атомы, эти элементарные частицы, протоны, бозоны, электроны, тоже имеют микроскопические, если так можно сказать, минималистские души. Потому что они существуют. И такие большие, как камни, точно имеют. Легко понять, что они точно все имеют, но легко понять, что имеют. Они перемещаются, они изменяются. И точно так же растения. Это легко очень понять. Присматривайтесь. Вы молодая девушка, присматривайтесь к деревьям. Посмотрите, как лист, что такое листочек. Что такое ствол, корень, что такое корона дерева. Посмотрите, как дерево живет. Целый мир, одно дерево только, целый мир. У нас есть Новый год деревьев, поэтому целый мир. Тем более живые существа. Маленький муравей – это целый мир. Задачи, заботы, все что угодно у него. Определенные мудрости у него есть, определенные интереснейшие моменты его жизни. И тем более о более системных, так сказать, формообразующих объектах животного мира. И все они включены в исправление мира. Но как? Поскольку у них нет того уровня свободы выбора, который есть у человека. Поскольку в соответствии с уровнем души есть уровень свободы выбора. Поскольку у нас есть все этажи души, а у животных, или птиц, или рыб, или камней нету уровней, причем все, чем дальше в сторону неживой природы, тем меньше и меньше. Есть терминология, можно назвать имена, части души. Все это можно сказать, но не хочу перегружать наш ответ. Как они участвуют? Выбора, у них нет такого уровня свободы выбора. Вот мы выбрали быть евреями, ты родился, но ты можешь не работать, чтобы Тора была реализована. Это свобода выбора. И есть люди, которые доходят до того, что воюют со Всевышним даже. Богоборцы. В Советском Союзе был даже журнал. Трудно выговорить название, но он известный был. Конечно, смехотворный. Но просто представляете, журнал в 30-е годы, это было 20 века, в Советском Союзе, воинствующий безбожник. Мало того, что безбожник, но еще воинствующий безбожник. Теперь это даже невозможно представить, но это было. В течение 10-15 лет он издавался. Потом он приобрел другое название, тоже фальшивое насквозь, лживое насквозь, наука и религия. Дескать, есть наука, а есть религия. Если они имели в виду идолопоклонство, то всякие религии, то, может быть, такое название даже имеет смысл какой-то. Но, к сожалению, там были люди, которые хотели воевать со Всевышним историей. Поэтому название было просто совершенно диким и ложным. Но мы опять отклонились. Значит, все объекты мира, они имеют эту душу, реагируют на нас, как камертон. Ударят так вот, и он дает звук. Как эхо. Ты делаешь, ты играешь на скрипке, отражается. Так весь мир отражает нашу работу духовную. В соответствии с теми клавишами или струнами, если мы пришли на музыкальные инструменты, которые представляют их души. Поэтому та песня, которую мы создаем с вами, наш народ каждый день создает новую песню Всевышнего. На иврите Шираха Даша. Каждый день мы создаем новую песню, как комплекс, как наш народ. Эта песня находит эхо во всем мире, отражается, собирается и усиливается. И поэтому эта песня невероятной величины, мощи. Ее даже невозможно описать. Опять же, это выходит за рамки нашего ответа. А есть о чем поговорить. Но когда-нибудь в другой раз. И вот это вот великий гимн, великая песня, создающаяся каждый день заново, это и есть совместная работа по исправлению мира, нашего народа и всего, что такое в мире, всего творения. Достаточно, я думаю. И пятый, последний уже. Видите, добрались до последнего вопроса. Вы пишете, они евреи, в чем их задача? Ну, я уже указал, какие четыре категории бывают. Это те, кто чувствительны, совестливые, душевные люди и прочее, не евреи, они чувствуют, что так, это безобразие не может быть, что мир должен быть лучше, чем он есть. И неважно, я не имею в виду конкретный этот год, или что было 50 лет назад, или 100, или 500, или 1000 лет. Я не это имею в виду. Ясно, что этот мир очень и очень несовершенный. Он интересный, он хороший, в нем много великого, но он несовершенный. И они понимают, что это должно быть совершенство. И они понимают, что нужно это делать правильными дорогами. А не прийти топором рубить то, что есть, во имя совершенства. То есть не только не улучшишь, но еще просто все уничтожишь. Пример это большевики и подобные другие революционные движения материалистического характера, безбожные, бездуховные, по сути человека ненавистнические. Хорошие люди чувствуют, что это не эта дорога. И поэтому они хотят быть поближе к праведности. Это не евреи. Одни, другие понимают, что хотя бы не надо мешать, не надо ломать ничего и так далее. Тоже неплохо. Другие этого не имеют. К сожалению, плохо относятся к нам, к нашему народу, не одобряют. Теряет для себя все, тем самым теряет возможность прожить свою жизнь так, чтобы был бы след положительный их жизни. Оставляет негативный след, который перевешивает то позитивное, что они делают. И четвертый, кто просто антисемиты, ненавистники Всевышнего, занимается уничтожением самих себя, называется. Так что вот я вам опять повторил эту всякую роль. В чем их задача? Задача не евреев, это если в одной фразе это не мешать духовной работе, если человек более совестливый и духовный, быть ближе к этому. А если нет, то хотя бы подальше быть, но не разрушать ничего, не убивать, не грабить, не заниматься этим воровством, бандитизмом, хамством, не распространять идолопоклонство, не говорить неправильно в отношении к Творцу мира, ко Всевышнему, не говорить неправильно о нашем народе. От нас, мы совершенно не требуем от неевреев уважения к евреям. Мы совершенно не требуем от неевреев любви к евреям. Все, что мы рекомендуем им, это не мешать только. Это уже высший класс, это очень высокий класс. Не высший, но высокий. Я думаю, достаточно. Спасибо за эти вопросы, но, в общем-то, старайтесь задавать вопрос один, а не пять, как бы это сделали. Но я понимаю, у вас есть интерес, и живой интерес такой. Желаю вам успеха, понимания. Вы достигли неплохого уровня понимания многих вопросов, я вижу. Это результат вашего интереса и работы нашего сайта. Всего доброго, до свидания.